Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иерей Александр Акулин, настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим сегодня с вами, отец Александр, о вашем пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что вы стали священником. Нам представляется, что это всегда путь выбора, путь поиска, нужна какая-то решимость, чтобы принять это решение на всю жизнь, один раз стать священником, служителем алтаря, и ни на что это уже не потом не применять. И вот о том, на какие вопросы вы искали ответы в этом пути, вопросы о себе, о вере, о Боге, о церкви, мы сегодня с вами поговорим.
Отец Александр, вы много лет являетесь настоятелем храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, и, если я понимаю, являетесь его настоятелем прямо с самого начала, с самого момента строительства. И у вас совершенно удивительная история с ним связана. Она длинная, длиной уже, наверное, в большую часть вашей жизни. И с самим праведным Иоанном тоже связаны много разных чудес. Угу. Если можно, хочется сразу спросить вас об этом, прежде чем мы перейдем к вашей биографии.
Да, ну это, наверное, самая такая тема искренняя, самая важная такая в моей жизни, потому что с святым праведным Иоанном Кронштадтским действительно, как и любой священник, наверное, я познакомился несколько раз, да, в первую очередь, конечно, огромная благодарность моим родителям. У мамы была книга «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского, и такое черепринтное издание, оно очень... Ну, книжечки такие, листы были желтые такие, то есть немножко вот привлекала она своей какой-то такой, ну, достаточно, ну, какой-то древностью, как мне казалось, хотя на самом деле вот современная, да, достаточно была книга. Но я начал ее листать, и картинок в ней не было, но какое-то внутреннее содержание влекло. То есть пролистывал, какие-то отдельные фразы попадались, и понимаю, что тот человек, который это написал, то есть это действительно человек великой святой жизни. И как-то вот с детства уже такая была тяга вот узнать что-то о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Вот. Ну и, конечно же, в детстве, может быть, таких я не ощущал, вот именно таких особых чудес, потому что как-то вот, ну, не очень, может быть, обращался молитвенно. Но когда уже сам стал священником, то много раз в своей пасторской деятельности, так или иначе, я, конечно же, во многом благодарен отцу Иоанну, вот то, что он как-то меня... внутренне духовно поддерживал, то, что я именно на него равнялся. По сути, когда меня святейший патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея, это вот 10 лет уже вот будет скоро, летом, я как раз... И первая книга, которая была, вот прям это называлась «Священнику», такая небольшая книжица, и я ее вот как раз прям просто, можно сказать, до дыр затер, потому что это было таким конспектом для пасторской деятельности. И я чувствовал, что вот именно с людьми в общении, вот именно поддержку отца Иоанна Кронштадтского. Ну а когда уже потом узнал именно... что меня назначают настоятелем строящегося храма, да, то, конечно, за основу я взял именно вот, как сказать, духовный путь отца Иоанна Кронштадтского. Но тем более мое удивление, что храм именно в честь Иоанна Кронштадтского довелось нам строить.
А что именно в его духовном опыте, духовном облике, в пасторском опыте кажется вам ключевым?
Да, он настоящий. Вот эта вот настоящесть, вот такая вот самая такая вот главная черта, что он ничего не хотел никому доказать, изобразить, он просто жил со Христом, вот по сути книга «Моя жизнь во Христе». Вот оно все и показывает нам.
А вот не каждый святой в этом смысле настоящий, который может быть примером для чего-то. Почему именно пасторство так вот отца Иоанна для вас значимо?
Ну, во-первых, он самый яркий представитель белого духовенства. Именно он все те тяготы, которые обычно священник на приходе несет, он их тоже нес, и мы из его жития это знаем, да, как тоже ему нелегко было, как он порой вот тоже, видя обездоленных людей, которым нужна помощь, он тоже хотел им как-то помочь, но поскольку он служил в Кронштадте, это было вот, ну, самое такое, одно из самых вот, ну, социально таких
необустроенных,
да, мест. Вот это такая была, такой дальний пригород, дальний, то есть дальняя окраина. Это сейчас пригород Санкт-Петербурга, тогда это просто какая-то окраина, это остров, туда еще надо было добираться, не то, что сейчас дорога идет туда, да, то есть до этого было очень сложно туда попасть, и приходилось действительно проделывать большой путь, и когда уже люди о нем узнали, конечно, потянулись к нему, к отцу Иоанну, вот, но сколько ему перед этим пришлось всего пережить, поэтому вот он закаляет этим своим отношением, сам, по сути, ничего не имея, он раздавал последнее. Вот это, конечно, очень так вот, ну, по-хорошему подкупает вот в нем, конечно, в его житии.
В одном интервью вас спросили, как вы приняли решение стать священником. Вот ваш дословный ответ. Это призвание, другого ответа нет. Просто понимаешь, что это твой путь. Ощущение того, что в храме хорошо, радость, любовь. У меня было еще с детства, когда меня 6-летнего привели туда родители. Потом это чувство росло, крепло. И когда я оканчивал школу, у меня не было никакого другого желания куда-либо поступать, кроме как в семинарию. Сомнений не было. Я четко понимал, куда идти дальше. Жатвы много, делателей мало, и я пошел.
Да, совершенно верно. Вот.
Совершенно удивительная история. И ведь вы описываете много-много раз, повторяете, что как раз книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», которую вы сейчас упомянули, она чуть ли не стала лейтмотивом вот в этой всей истории принятия решения стать священником. То есть как бы образ отца Иоанна был, получается, для вас неким образцом.
Да, это так.
Образцом священника.
Да.
И потом, я замечу, вы 7,5 лет были диаконом. Это очень долго, ну, так честно признаться. Очень долго, и вы читали как раз вот эту книгу отца Иоанна «В помощь священникам».
Да.
Она вас, видимо, как-то укрепляла, потому что... Что это был за период? Вы нам... Кто-то... Знаете, как тут интересно? Кто-то рассказывает, что он, наоборот, так не торопился стать священником, потому что понимал, что диаконство – это прекрасно. То есть благодать уже у тебя священническая есть, а ответственности как бы такой, как у священника, еще нет. А кто-то, наоборот, очень переживал, что он диакон, и ему хотелось уже, ну, как-то перейти на следующую ступень, как завершить этот путь уже логически и служить как положено. Как это было у вас?
Ну, вот я как раз вы такую тему затронули, сейчас расскажу об этом. Это действительно прям одна из самых таких духовных переживаний, вот, духовных страниц моей такой, ну, можно сказать, биографии. Ну, в общем, конечно, было это следующим образом. Я вроде бы хотел, у меня было горение, было рвение, я хотел предстоять пред престолом Божьим именно в сане Иерея. Но когда принял сан диакона, то, конечно, вот все равно духовная благодать, вот отцы, которые долго служат диаконами, знают, что духовная благодать, она крыляет, и вроде бы ты уже понимаешь, что да, ты уже причащаешься в алтаре, ты уже вроде бы все вот полностью сослужишь, вот, то есть участвуешь в самом эпицентре богослужения, находишься, да, вот, но... В какой-то момент, когда вот быстро рукополагают священники, как-то раз и легко, и, может, даже порой как должно это воспринимается. Но в моей ситуации, наоборот, это было немножко иначе. Я вроде бы хотел, горел. И потом, когда в какой-то момент, уже вот прошло 7 лет как раз моего священства, я отпраздновал 30-летие в мае как раз, и у меня начался отпуск. Я поехал домой к родителям, и мы гуляли по лесу с духовником с моим, с отцом Валерием, в Орловской области батюшка служит. И мы с ним шли вот по лесу, и он говорит, что ты, говорит, так, ну, как мне сказал, в диаконах засиделся. А я так внутренне уже вот, до этого он как-то эти вопросы не задавал, но тут почему-то он об этом сказал. И я говорю, батюшка, да как-то вот, я не знаю, а я вот как-то понял, что уже как-то, слава Богу, за все вообще. Вот просто я готов вот Богу служить там, куда Господь меня позовет, в том виде вот все, в том статусе, в сане, в каком он Господь меня сподобит. То есть уже настолько я успокоился, смирился внутренне и принял вот ту свою жизнь, которая есть, как вот, как действительно самое вот ценное, что происходит, вот каждый день научился, ну, постарался, можно сказать, научиться ценить каждый день каждого человека, и как-то вот уже так легко стало, внутренне успокоился. И в этот день мы с ним по ведру лисичек нарвали, я прихожу домой к родителям, значит, мы приезжаем, я лисички начинаю, сажусь почистить, да, грибы перебрать, и в этот момент звонит мне секретарь нашей нашу патриархию, отец Владимир Деваков, и говорит: нужно вам завтра утром у меня быть в кабинете. Я сажусь на машину ранним утром, в 3 часа ночи выезжаю, 500 километров фактически проехал, и был в кабинете в Чистом переулке у отца Владимира. Мне назначили исповедь у духовника, и буквально вот через несколько дней святейший патриарх в Переделкине в храме Святого Игоря Черниговского рукоположил меня в санэрии. То есть когда в тот момент, когда я, казалось бы, вот смирился и уже вот принял ситуацию вот так, как она есть. Хотя на тот момент мне как раз 30 лет исполнилось, и какой-то наступил в моей жизни вот такой вот...
Рубеж.
Рубеж, да-да. Вот я его как-то, вот, видимо, прошел с Божьей помощью, Господь как-то понял, что, наверное, принял мой какой-то такой посильный труд, что я все-таки смирился. Вот как недавно была неделя Матерей Фарисея, как один гордился, другой смирился, и поэтому, как вот Бог гордым противится, смиренно дает благодать. Поэтому здесь вот, наверное, вот Господь ждет от нас смирения. Вот когда человек смиряется перед Богом, и вот за смирение Господь дает такой вот новый виток, новый шаг, да, сделать именно со своим благословением, и мне кажется, вот здесь как-то, возможно, вот такая, такая участь, ну, не участь, а некая такая особая поддержка была и в моей жизни вот от Господа.
А вот это очень интересный момент, то, что вы говорите, что нужно смириться, и тогда Господь что-то тебе открывает, посылает. Это афоризм, по-моему, который приписывают Фаине Раневской. Угу. «Все сбудется, стоит только расхотеть». Угу. А что это за духовный закон? Вернее, почему? Ведь это очень легко услышать так, что ну, у нас с Богом такой торг. Вот ты смирись, и тогда я тебе там открою, помогу, что-то новое в жизни пошлю. Как будто бы это можно как-то выкупить, заслужить смирением. Но у Бога же даров много, и Он готов нас одарить всем, и всегда, и сразу. Да. Так почему Он иногда медлит?
Ну, здесь, наверное, вот именно правильно вы тему подняли, наверное, усвоение, когда человек может усвоить, когда вот как ребенок, ему же сразу не дают хлеб или что-то такое твердое, да, ему дают молочко вначале. Вот так и мы, тоже дети Божьи, духовно, мы не готовы. Мы не готовы, Господь знает, Господь Отец наш Небесный, Он видит, Он все прекрасно понимает про нас, про всех Он знает то, что даже мы про себя не знаем, да, и поэтому Господь, конечно же, смотрит вот именно, есть такое даже слово «судьба», наверное, вот «суд Божий», да, то есть вот Он, Господь, и судит по тому, как мы ведем себя, то есть куда мы направляемся, к чему мы стремимся, вот, как бы, и вот в тот момент приходит уже такое вот какое-то особое участие Господа. Вот. Ну, наверное, так. Может быть, здесь я бы не стал именно акцентировать на том, что какой-то торг. Наверное, нет. Мы просто сами порой иногда не видим. И иногда, если мы, может быть, что-то получим быстро, получим как-то вот как данность, мы это не будем ценить. Вот еще в чем смысл. Наверное, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Акулин, настоятель храма Святого Праведного на Кронштадтском, в Головине, города Москвы. У микрофона Константин Мацан, Кирова Врентьева. Мы говорим о пути к священству отца Александра. Отец Александр, как отнеслись ваши родители к поступлению в семинарию?
Ой, ну мои родители отнеслись просто с огромной радостью. Вот, с поддержкой, конечно же, потому что семья у меня воцерковленная, а папа многие годы был кочегаром при храме, тоже ему несколько раз предлагали принять сан, но он как-то вот по своему смирению как-то так этого не сделал, потому что, говорит, я уже, конечно, ну, как сказать, уже свою жизнь прожил так, как уже вот как есть, и мне тяжело уже будет перестроиться. Но мы действительно с 6 лет вот где-то, как и мне исполнилось, родители стали ходить в храм, поэтому, конечно, мы посещали все богослужения каждое воскресенье, и это просто вот мое решение. Они мне даже говорили, что, может быть, вначале получить светское образование, может, вначале там то, вначале все, какие-то были другие разговоры. Но как-то вот все решилось, и я говорю, нет, семинария. И взял, значит, рекомендацию вот у батюшки одного, а сейчас он ныне уже владыка, и поехал в семинарию поступать, вот, поэтому Так и получилось, что как-то они меня сами же родители отвезли, и в семинарию я когда приехал поступать, я могу рассказать, тоже такой интересный был эпизод. Мы приехали в Перевернскую духовную семинарию, почему-то вот батюшка один знакомый тоже предложил, говорит, вот хорошая семинария такая маленькая, там все действительно такая вот, ну, семья, дух такой вот особого такого послушания, там труда, и вот много-много, конечно, именно такой заботы и от отца Владимира, от ректора семинария. Сейчас вот он почетный ректор. Тогда он был вот ректором семинария. И духовенство, и матушка там все, конечно, вот так вот с любовью отнеслись. Вот к нам, к абитуриентам, приняли нас в семью. Мы как-то так очень радостно, очень дружно учились. Вместе сейчас продолжаем общаться со всеми выпускниками. Многие приняли сан, кто-то нет. Но вот, тем не менее, это такая была вот в моей жизни духовная школа. Вот именно семинария, и за это я, конечно, Богу благодарен. Вот так вот. Она мне дала, по сути, вот это вот становление такое.
А что значит духовная школа? В чем была трудность этого обучения?
Ой, вот сегодня только разговаривал с одним молодым человеком, он говорит, я тоже хотел поступить в семинарию, но когда узнал, что в семинарии это не просто учеба, это именно это жизнь, это просто как монастырь. И действительно я могу сказать, что да, в семинарии, конечно, есть такие вот определенные трудности, но они сполна покрываются радостью, общением, потому что там настоящее братство, вот оно... То братство, которое там мы в семинарии имели, особенно этим могут похвастаться маленькие семинарии, когда немного учеников, немного студентов, да, потому что если вот в Московской духовной академии побольше, иногда вот разные потоки, иногда там знают друг друга, но вот не так близко иногда бывает общение, только те, кто в келье в одной там живут. А у нас именно вот мы с ребятами со всех курсов и вот дружили, и до сих пор продолжаем дружбу и общаемся, вот поэтому... Вот она, конечно, дает вот это именно самое главное на всю жизнь, такой вот именно...
Закваску такую.
Закваску и хорошую очень поддержку такую вот. Даже сейчас вот в некой ситуации, в которую я попал жизненно, вот тоже откликнулись именно мои друзья, вот именно те батюшки, с которыми я вместе учился.
А давайте о ситуации расскажем. Ой. Там что-то с приходским домом при храме вашем случилось плохое.
Да, вот такое искушение в крещенскую ночь, когда я был на купели, освящал Иордань, после ночной службы там проник человек один. Вот, ну, может, еще пока идет следствие, пока мы до конца не знаем, что там могло произойти, но вот то, что мы знаем, то, что совершен был, совершилось возгорание. Да, ну, может, поджог, может, возгорание. Сейчас еще пока идет следственное, как бы, то есть разбирательство, вот, уточняются мотивы или что-то могло быть. Вот, но, тем не менее, вот пострадало здание, церковный дом, он, в общем-то, достаточно такой добротный был. Мы им сейчас занимались оформлением документов всех. И вот, собственно говоря, там была и ризница, и был мой кабинетик небольшой, где хранилась как раз тоже документация, какие-то хранились там такие важные вещи, ценные для прихода. Вот, и как бухгалтерия, ризница, комната духовенства там, где батюшки могли там между службами немножечко прийти в себя, вот, передохнуть. Вот. На втором этаже воскресная школа находилась сама, вот как раз там военно-спортивно-патриотический клуб и клуб «Покров». В общем, много-много, конечно, всего и утвари, и книг, вот,
как жалко.
И всего, да, два этажа. Как
еще
бы,
и на крещение.
Да, и на крещение, прям искушение. То есть очень быстро деревянный дом, приехал быстро пожарные, там несколько расчетов, но тушили, как бы, конечно... как-то не смогли вот они очень так оперативно потушить, но все равно они, говорят, достаточно неплохо справились, потому что огонь локализовали, огонь не перекинулся ни на храм, никуда, поэтому храм, слава богу, цел, вот. Но дом, конечно, вот два этажа сгорело, первый этаж залит водой, он, в общем-то, нам предстоит серьезная реконструкция, восстановление или вообще перестройка здания. Вот, ну, такое вот испытание, собственно говоря, посетил. Но меня утешает, что я вот все думаю вот иногда, почему так произошло, почему вот именно нас подожгли. Потому что храм Иоанна Кронштадтского, опять же, вспомним, у отца Иоанна Кронштадтского что же богадельня была, и тоже она сгорела, да, то есть открываем житие и понимаем, что вот откуда все идет. И вот оно отсюда идет, поэтому как-то будем потихонечку с Божьей помощью как-то восстанавливать.
Но все-таки ситуация очень нерядовая, потому что о том, что на любом объекте, построенном в доме, может закоротить проводку, это мы понимаем. Угу. И храм, к сожалению, не исключение. А вот какой-то умышленный поджог, храма. Все-таки для российской, уж тем более московской действительности, это вещь очень редкая. Я бы даже сказал, из ряда вон выходящая. Нет пока понимания мотивов того,
пока
кто
нет,
это
тут,
сделал?
Тут, может быть, человек не в себе был, может, он говорит, как бы, может, случайно. Он пока не дает каких-то таких бы четких ответов.
Но следствие идет.
Да,
понятно.
Идет следствие, поэтому
разбираются.
Будем разбираться, будем смотреть. Может быть, болен человек чем-то, может, он пиромант. Тут сложно сказать наверняка. Но если это вдруг, если это все точно выяснится, что это, конечно, поджог, то, ну, да. Это очень серьезный грех, который... Вот помните, на Лодочной, да, был поджог храма 3 года назад? Вот тот человек, который поджигал, он, в общем-то, уже представился. То есть 3 лет не прошло, молодой вроде человек, жить и дожить ему. Но ему говорили, покайся, да, как-то, ты же такое дело совершил, серьезный храм поджег. Он говорит, да, мне что там? Он, в общем-то, не верил ни во что. Ну и вот очень быстро Господь его как-то призвал к ответу. 3 лет не прошло даже.
Я просто еще почему об этом говорю, потому что, ну, знаю историю нашей страны, не такую давнюю, то, что происходило после революции, мне кажется, как-то вот хочется надеяться, что в обществе есть просто прививка от каких-то прямых агрессивных действий по отношению к церкви, к святыням. То есть можно как угодно относиться, идеологически быть верующим или неверующим, но есть граница, за которой начинается то, через что просто наше общество целиком прошло уже, и повторить ничего точно никому не хочется. Поэтому, конечно, то, что вы рассказываете, это очень тревожно, и слава богу, что пока это не... пока это единичный случай, дай бог, чтобы они такими единичными и оставались, чтобы мое слово «пока» было просто фигурой речи.
Да.
Дорогие друзья, ну, мы также предлагаем вам поучаствовать в восстановлении приходского дома. На сайте «Радио Вера» под ссылкой на эту программу с отцом Александром Акулиным будут размещены реквизиты, куда можно перевести посильно какое-то пожертвование. Отцу Александру это будет очень большой поддержкой, помощью. Пожалуйста, не проходите мимо. Тут любые посильные какие-то деньги пойдут прямо на очень большую пользу. Огромное спасибо заранее вам.
А можно предположить, какова вообще, каков масштаб затрат, который вам предстоит?
А если речь идет о полной реконструкции, то есть перестройке здания, то это очень большая сумма. Если как-то удастся локально и восстановить на том месте, но в любом случае все равно достаточно большая сумма расходов, потому что одного ущерба, ну, в общем-то, на несколько миллионов там... Даже пока еще сложно вот точно почитать, потому что всегда же как в храме делается все с миру по нитке, да, один там, один каркас сложил, другой утеплителя набил, третий там обшил, четвертый внутри покрасил, пятый крышу накрыл, то есть все вот с миру по нитке, кто-то блоки там для фундамента привез, кто-то то, кто-то все, и поэтому храм строился вот действительно всем миром. И дом расстроился церковный тоже всем миром. Поэтому вот когда оно вот такое происходит, очень сложно подсчитать точно убытки, потому что очень много сделано было вот людьми вот именно с такой любовью, вот во славу Божию тоже была помощь оказана. Но будем надеяться, что как-то, может быть, найдется человек какой-то вот, да, который скажет, а я вот очень люблю отца Иоанна Кронштадтского, и хотел бы, да, вот при жизни с ним познакомиться, ну, вот так 100 лет уже с небольшим прошло, но вот есть храм батюшки Иоанна, где вот отца Иоанна любят, чтут, вот в нашем храме тоже и есть частицы Петрохили, стопрайд Иоанна Кронштадтского, вот, который он служил, и вообще так вот, с такой любовью там народ всегда относится, и читаем акафисты, и отцу Иоанну, и так вообще какой-то идет такой вот, ну, подражание, да, подражание, не побоюсь этого слова, ну, может быть, в каком-то слабой форме, да, но все-таки, знаете, как вот как приход, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И вот я заметил, что действительно, как к отцу Иоанну приходили, люди стекались там и сирые, и убогие, и вот где-то, может быть, немножко где-то обиженные чем-то, вот они как сейчас тоже к отцу Иоанну приходят, мы их не прогоняем, всех принимаем, всем рады, конечно, но вот повторяется, получается, жизненный подвиг отца Иоанна Кронштадтского, вот он призывает все равно к себе этих людей, и они идут, и столько вот просто вот сегодня, перед тем, как к вам ехать, тоже женщина подошла, обратилась за помощью, и вот такие вот постоянно эти происходят такие встречи, истории именно в храме. Поэтому если отец Иоанн Кронштадтский дело свое продолжает, то я думаю, что он и нам поможет с Божьей помощью, но и с помощью наших слушателей, да, как-то именно восстановить вот этот наш церковный дом. Вот тем более воскресная школа сейчас пока занимается вот в палатке МЧС. Нам МЧС дала палаточку такую надувную, и в ней проходят занятия. Вот, конечно, чем мы быстрее восстановим дом, чем мы быстрее построим что-то, то есть, конечно, нам будет легче. Но пока так, пока в таких стесненных обстоятельствах. Зато прихожане говорят, вспомнили мы, батюшка, как мы 7 лет назад храм строили, и вернулись в то время, вот когда мы начинали строительство храма. Тоже все бытовочки, палаточки. И они говорят, так это объединяет людей.
А вы можете рассказать какой-нибудь пример, например, удивительной помощи отца Иоанна кому-то из прихожан?
Очень много. И в частности, даже, наверное, может быть, начал бы с личного примера, да, как у меня было, когда вот мы строили воскресную школу, и у меня рабочие были, с Чувашии ребята работали, ага. Они, значит, говорят, батька, давай нам деньги плати. А я говорю, да-да-да, сейчас деньги будут. А сам понимаешь, что денег нет, негде взять. Там один человек обещал, второй обещал, ну что-то, говорит, прости, нет денег. Я пошел, стою, молюсь, на колени встал, говорю, отче, помоги. Они подходят, говорят, мы завтра уезжаем, хорошо, слава богу, думаю, до завтра еще есть время. Ну и такой раз еще хожу что-то по территории, делаю, а они усиленно работают, добиваются. Потом подходят ко мне, часть уже 6-7 вечера, где-то уже ближе к вечеру, подходят, говорят, отче, а мы закончили. Я говорю, как? Они говорят, а мы вот сейчас поднапряглись и добили, и мы решили сейчас поехать. Я говорю, да побудьте до утра, и утречком как раз деньги там вам принесу. Не-не, ну, бать, да можно сейчас бы, хорошо бы. Я такой, ну сейчас погодите, захожу в храм, просто падаю у иконы, говорю, отче, помоги, помоги, просто взываю. Вот, а я им должен был приличную сумму денег. И вот приходит, значит, одна женщина и говорит...
Прямо в этот момент?
Да, я выхожу из храма, вот прям выхожу из храма, прям вот, ну, 2-3 минуты буквально я молился, выхожу из храма, и вот стою такой вот полный растерянность, смотрю, как женщина идет такая знакомая, подходит, и говорит, батюшка, что-то у нас тут вот нечаянная радость, мы тут что-то вот наследство получили, вот мы решили вам там какую-то часть. И дает мне ровно столько, сколько нужно заплатить вот за эту работу. Я просто вот... опешил. До этого, конечно, еще было похожее чудо, но чудеса, они вот случаются, и прямо сейчас тоже случаются чудеса, то, что от отца Иоанна приходят рабочие, приходят люди, там, облачение приносят, то, что сгорела резница, вот просто, вот случай за случаем, вот реально, вот случай за случаем. Сегодня человек пришел тоже, любим Иоанна Кронштадтского, помощь, какую вам оказать, принес, один принес облачение, там, еще другой принес книги. То есть, идет постоянная поддержка от отца Иоанна. А много чудес было и таких вот, конечно же, и духовных, и самое главное, духовные мы понимаем и ценим, но все-таки мы люди, как сказать, мы житейские, нам хочется что-то такое вот, что можно почувствовать, да, что с нами что-то произошло, со здоровьем какое-то улучшение или, да, что-то угу. где-то. И такие тоже примеры, они тоже есть. То есть прихожане приходят, рассказывают, как обращаются, и отец Иоанн Кронштадтский помогает. Ну, конечно же, это великий святой, что скажешь?
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иерей Александр Акулин, настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине в Москве, в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».